Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Кахо Насики. Ведьма Запада мертва. Перевод с японского Анастасии Хайретдиновой. Читает Любовь Кузнецова. Ведьма Запада мертва. Ведьма Запада умерла. Это случилось перед началом четвертого урока по естествознанию. Меня позвала сотрудница школьной администрации и сказала, что скоро приедет мама, поэтому нужно собрать вещи и ждать у главных ворот школы. Что-то случилось. Когда скучная, расписанная по минутам жизнь вдруг резко превращается в драму, возникает странное ощущение тревоги, смешанной с ожиданием. Наверное, именно так я тогда себя и чувствовала. Я собрала вещи и ждала маму у ворот школы. Вскоре она подъехала на своем темно-зеленом мини. У мамы, наполовину англичанки, наполовину японки, глаза и волосы были черные, но как будто более мягкого, теплого оттенка. Я люблю мамины глаза. Только сегодня они выглядели безжизненными и усталыми. Лицо тоже было бледным. Мама остановила машину и жестом позвала меня садиться. Я нервничала, поэтому быстро забралась внутрь и закрыла дверь. Автомобиль сразу тронулся. «Что случилось?» — осторожно спросила я. Мама глубоко вдохнула. Ведьма потеряла сознание. Похоже, все. В этот момент из моего мира исчезли все звуки и краски. Мне казалось, единственное, что я слышу, это как где-то глубоко внутри меня гудит кровь. Через некоторое время звуки и цвета начали возвращаться, но они уже были не такими, как раньше. Мой мир больше никогда не был таким, как раньше. «Она еще жива?» — хотела спросить я, но вдруг замолчала. Я выдохнула и продолжила. «Может говорить?» Мама покачала головой. «Мне позвонили. Похоже, это был сердечный приступ. Когда ее нашли, она уже лежала без пульса. В больнице, кажется, хотели сделать вскрытие, но она ведь из тех, кто против такого, поэтому я отказала». «Да, она из тех». Я откинула спинку сиденья и закрыла глаза, уткнувшись в предплечье. Тело казалось страшно тяжелым. Это был шок. Скорее шок, чем грусть. Теперь нам предстояло 6 часов пути. 1 час до скоростной дороги, 4 часа по ней и еще 1 час после съезда. Преодолеть такое расстояние на мини было особенно тяжело. Эта машина будто не ехала, а ползла, измеряя дорогу всем своим телом. Я убрала руку от лица и уставилась в лобовое стекло. Тут и там на нем начали появляться редкие капли дождя. Но мама не включала дворники. Вчера по телевизору объявили о начале сезона дождей. Нет, не по телевизору. Метеослужба объявила. Дождь постепенно усиливался, а пейзаж за окном становилось все труднее разглядеть. Но мама этого как будто не замечала. Я украдкой на нее взглянула. Она плакала. Беззвучно. Слезы текли по ее лицу и капали. Мама всегда так плачет. Я уже видела это раньше. «Дворники», — тихо сказала я. Секунду мама выглядела растерянной. Наверное, сначала она заметила свои слезы и только потом внешний мир. «А, дождь пошел», — произнесла она спустя мгновение и включила дворники. Капли исчезли со стекла, и за окном стали по очереди появляться и исчезать молодые листья платанов, растущих вдоль улицы. Я смотрела на них и вдруг подумала, что распускание платанов напоминает какой-то взрыв. Достав из кармана платок, я протянула его маме. «Спасибо», — машинально ответила она, и, сжав руль одной рукой, свободной вытерла слезы. Мне казалось, будто тело становится все тяжелее и тяжелее, словно я медленно тону. И вдруг воспоминания о том, как 2 года назад, примерно в это же время, когда весна уже переходила в начало лета, я провела больше месяца у бабушки, с огромной силой потянули меня назад. Я почувствовала, будто снова оказалась в тех комнатах. Запах сада, лучи света, прикосновение ветра — все это возвращалось так ярко, словно поднималось откуда-то из самой глубины. Помню, как раз тогда мама с серьезным видом призналась мне: «Да, твоя бабушка — настоящая ведьма». И с тех пор между собой мы всегда звали бабушку «Ведьмой Запада». 2 года назад, в мае, я окончила начальную школу и только поступила в среднюю. Все началось, как обычно, с астмы, которая каждый год обострялась на фоне смены сезонов. Но даже когда приступы прекратились, я не могла заставить себя пойти в школу. Стоило только подумать об этом месте, как мне начинало не хватать воздуха. Мама не знала, что делать, но вела себя мудро. Она не тратила силы на уговоры, попытки меня вразумить, ссоры. Однажды мама как бы между делом намекнула, что, может быть, мне пора уже вернуться в школу. Но я посмотрела ей прямо в глаза и решительно сказала: «Я больше в школу не пойду. Это место не причиняет мне ничего, кроме боли». Мама не стала спорить. Она поняла, что если я так настаиваю, значит, дело действительно серьезное. «Понимаю. Тогда давай пока немного отдохнем от школы. С начала занятий еще и месяца не прошло. Не стоит принимать поспешных решений. Наверное, ты не полностью оправилась. Через пару недель может к тебе и силы вернуться». Странно, что мама не спросила, почему учеба причиняет мне только боль. Наверное, ей было страшно услышать ответ. Мама была наполовину иностранкой, и, возможно, поэтому ей самой так и не удалось почувствовать себя в классе своей. И тогда, и сейчас в наших местах не было ничего похожего на международные школы. Вероятно, ей просто не хотелось снова переживать школьную жизнь через мои рассказы. И все же я подумала, мама ведь окончила школу и даже университет в Японии. Впечатляет. А я уже в средней школе зашла в тупик. В тот вечер мама позвонила папе, который по работе жил в другом городе. Я уже лежала в постели, но, превратившись в одно большое ухо, замерла и старалась поймать каждое слово. «Да, приступов астмы уже нет, но она говорит, что не пойдет в школу». «Да, но если слишком давить, получится только хуже». «Почему не хочет идти?» «Даже не знаю. Она же у нас такая чувствительная. Наверное, ее что-то сильно задело. Она в этом плане трудный ребенок. Тяжело ей в жизни придется, конечно. В общем, я думаю отвезти ее на время в деревню к маме. Там хороший воздух, с ее астмой ей будет полезно. Я, конечно, слышала, что дети, бывает, отказываются ходить в школу, но никогда не думала, что это случится с нашим ребенком. Вот что называется гром среди ясного неба. Нет, я пока не хочу делать окончательных выводов». «Конечно. Но ведь она всегда была отличницей. Кто бы мог подумать?» Потом мама стала спрашивать папу о работе, но мне это уже было совсем неинтересно. Мама больше не могла мной гордиться. Это осознание было самым тяжелым и самым печальным. Мне хотелось сорвать одеяло и броситься к ней со словами «Прости меня, мама». Но где-то глубоко внутри тяжелым камнем лежали ее слова: «Трудный ребенок, тяжело ей в жизни придется». И я знала, что это правда. «Придется смириться», — тихо пробормотала я. Я впервые произнесла эти слова. Мне даже показалось, что в этот момент я немного повзрослела. «С этим придется смириться», — повторила я еще раз. И я вдруг ощутила, что теперь эти слова уже по-настоящему мои. Я решила, что по сравнению со школой быть трудным ребенком еще терпимо. Да и потом, мама ведь сказала, что отвезет меня на время к бабушке в деревню. Я с детства обожаю бабушку. К слову, я не упускала случая сказать ей об этом. Но вот сказать маме с папой что-либо подобное мне было стыдно. Возможно, причина, по которой я могла позволить себе так прямо выражать свои чувства при бабушке, была в том, что она иностранка. В такие моменты откровений она всегда улыбалась и отвечала «I know», то есть «я знаю». Этот маленький, повторяющийся разговор был похож на наш тайный пароль. У меня поднималось настроение от одной только мысли, что я смогу жить с бабушкой. И все же вместе с радостью приходило и легкое беспокойство. Жить вместе — это ведь совсем не то же самое, что приезжать в гости. Если бабушка узнает меня целиком, такую, какая я есть, не разочаруется ли она во мне так же, как разочаровалась мама? И сама бабушка тоже казалась мне немного загадочной, будто в ней было что-то непостижимое. Иногда это даже немного пугало, но, наверное, именно поэтому меня к ней так тянуло. В следующее воскресенье мама повезла меня на машине к бабушке. В то время мы с мамой жили примерно в часе езды от ее дома. В дорожную сумку и картонную коробку я положила школьные учебники, тетради, одежду, мангу, книги, зубную щетку и даже свою кружку. «Уж чайные кружки у бабушки дома точно есть», — с легким удивлением сказала мама. Но эта кружка была для меня особенной. Когда она была рядом, вокруг будто появлялось небольшое пространство, которое было только моим. Мне казалось, что благодаря этой кружке я смогу легче перенести тоску по дому, а я думала, что она обязательно меня настигнет. Я хорошо знала, что это такое. Бывало, на меня наваливалась невыносимая грусть. Даже дома такое случалось. Наверное, странно называть это тоской по дому, когда ты и так находишься дома. Но я не знаю, как еще объяснить это сильное чувство одиночества, сковывающее тебя изнутри. Откуда и почему оно приходит? Навалится ли на меня снова у бабушки? Ответов на эти вопросы я не знала, но на всякий случай лучше было как следует подготовиться. Машина пересекла крутой горный перевал и выехала на проселочную дорогу. Вскоре по правую сторону показалась бамбуковая роща, сквозь которую еле-еле пробивался свет, а еще чуть поодаль виднелся пришедший в запустение дом. Со двора доносился звонкий лай собак. Мама сбавила скорость и свернула на тропинку слева. Дорога была такой узкой, что Мини едва на ней помещался. С обеих сторон нависали, создавая настоящий зеленый туннель, листья кленов. Машина резко повернула, будто рисуя угол, и остановилась у старого каменного столба, похожего на развалины древних ворот, размером чуть выше моего роста. Отсюда начинался сад дома бабушки. Посреди сада возвышался огромный дуб, а вокруг плелись тропинки, мелкие цветочки, небольшие кусты и деревья. Бабушка как раз выходила из дома, когда я открыла дверь и выпрыгнула из машины. Большие, темные, почти черного цвета глаза. Темно-каштановые, уже наполовину поседевшие волосы небрежно собраны сзади. Крупная, крепкая фигура. С мягкой улыбкой на лице бабушка наблюдала, как мы выходим из машины. Мама подошла к бабушке и, положив правую руку ей на плечо, а левой приобняв за талию, по очереди поцеловала ее в обе щеки, затем обернулась и посмотрела на меня. «Бабушка, давно не виделись», — сказала я, подходя ближе. «Приехали, значит», — ответила бабушка на беглом японском и, словно обнимая, погладила меня по щекам ладонями. Мы обогнули дом по саду и вошли в кухню через заднюю дверь. Дверь была со стеклянными вставками, а за ней находилась небольшая застекленная веранда размером примерно в один татами. Чтобы попасть на кухню, нужно было открыть еще одну дверь. Хотя эта комната и называлась кухней, больше напоминала выложенную плиткой хозяйственную пристройку, куда можно было заходить прямо в обуви. У окна, обращенного на задний двор, стояли обеденный стол и стулья. Мы сели пить заваренный бабушкой чай и угощались печеньем из жестяной банки. Мама говорила о безобидных посторонних вещах, о том, как изменился городок по дороге сюда, как папа, похоже, неплохо устроился на новом месте, как густо разросся бабушкин сад. Иными словами, о том, что ко мне не имело никакого отношения. На заднем дворе у бабушки росли зелень и травы, которые можно было сорвать прямо во время готовки, едва выйдя из кухни. Лук-порей, петрушка, шалфей, мята, фенхель, лавр. Я рассеянно смотрела на улицу и думала, что залитый солнцем сад действительно живой и красивый. Но до главного разговор так еще и не дошел. Я встала и вышла в маленькую застекленную веранду между двумя дверями. Это было странное пространство, не совсем снаружи, но еще и не внутри. Вдоль стеклянных стен тянулись узкие деревянные полки. На них стояли маленькие горшки, садовые ножницы, лейка. Внизу полок не было, и стекло там за долгие годы сильно загрязнилось от брызг земли и воды. К тому же между кирпичами, на полу, по углам пробивались сорняки. Мама в соседней комнате понизила голос. «Ну вот, сейчас опять будет рассказывать про трудного ребенка. Только разобрать, о чем именно она говорит, я отсюда не могла. Я присела на корточки и принялась разглядывать сорняк. На нем был крошечный голубой цветок, как будто кто-то сделал незабудку совсем маленькой. Вдруг раздался сильный голос бабушки. «Конечно, я буду рада жить вместе с Май. Я всегда благодарила судьбу за то, что на свет появилась такая девочка, как Май». Я закрыла глаза, медленно вдохнула и снова открыла их. До чего же прелестный этот маленький голубой цветок. Казалось, он весь светится. Я осторожно накрыла его ладонями, словно хотела защитить. «Май!» — позвала мама. От неожиданности я вскочила, будто меня подбросила, и отозвалась. Когда я вернулась на кухню, мама улыбалась. «Давай сделаем сэндвичи. Сходи в огород и принеси салат и настурцию». «Хорошо», — весело ответила я и выбежала в сад. Огород начинался за лавровым деревом. Как только я шагнула за него, то почувствовала, что ноги утопают в мягкой влажной земле, которая вся заросла сорняками. Трава, покрытая росой, намочила мне ноги до самых колен. Салат был таким пышным, что я сорвала только середину кочана, из которого вдруг шлепнулся жирный слизень. Меня передёрнуло. Я поспешила назад, по пути сорвав несколько листьев настурции, густо разросшейся у корней лавра, и вернулась на кухню. Мама намазывала маслом тонко нарезанный хлеб. Бабушка готовила яичницу-болтунью. По всей комнате разливался аппетитный запах масла и яиц. «Этого хватит?» — спросила я не то у мамы, не то у бабушки. «Да», — одновременно ответили обе и невольно переглянулись. Мама, словно уступая бабушке право распоряжаться, слегка пожала плечами и улыбнулась. «Вымой это и оставь в дуршлаге», — медленно сказала бабушка, с таким видом, будто привыкла отдавать команды. «Сколько листьев салата?» 3-4 листочка сойдет». Я отделила 3,5 листа салата, промыла их вместе с настурцией и оставила в дуршлаге, чтобы стекла вода. Подойдя ко мне, бабушка сказала «Спасибо». Она брала листья салата по одному, складывала их на ладонь и, расправляя, несколькими легкими хлопками стряхивала с них воду. Потом, разорвав листья на куски подходящего размера, накрыла ими уже подготовленный мамой хлеб. После достала из холодильника ветчину, положила по ломтику сверху, а затем добавила листья настурции. На оставшиеся ломтики хлеба бабушка выложила где-то листья салата и посыпала их солью, где-то только яичную начинку, после чего накрыла все вторыми ломтиками. Переложив сэндвичи на доску и не срезая корок, она небрежно поделила каждый на 3 части. Тем временем мама налила кипяток из чайника в заварник и поставила настаиваться чай. «Май, достань с полки тарелки», — сказала бабушка. Я показала на большие, круглые, плоские тарелки. «Эти подойдут?» «Да, это обеденные тарелки». Я выставила 3 тарелки на кухонную стойку. Бабушка стала раскладывать на них готовые сэндвичи. 1, 2, 3, а потом достала из нижнего ящика скатерть и расстелила ее на столе. «Май, принеси, пожалуйста, чашки». «А Май, между прочим, привезла свою чашку», — сказала мама, взглянув в мою сторону. «Кстати, вещи так и остались в машине. Май, сходи, принеси». «Мне что, все самой тащить?» «Там всего 1 дорожная сумка и коробка. В машине есть тележка, так что за раз справишься». «Ладно». Вздохнула я и вышла из кухни. Направляясь к машине, припаркованной перед домом, я увидела незнакомого мужчину, который с любопытством заглядывал в салон. Он был черный, как тень в разгар самого жаркого летнего дня. Толстый, рыхлый, какой-то бесформенный. И только глаза у него странно блестели. Я невольно попятилась, но вспомнила, что вещи из машины все равно нужно забрать. Мужчина тоже заметил меня и смущенно отвел взгляд. По салону были разбросаны пакеты из-под сладостей и банки из-под сока. Все, чем мы перекусывали в дороге. Меня так разозлила его бесцеремонность, что я сухо сказала: «Здравствуйте». Мужчина уставился на меня, пробормотал себе под нос что-то вроде «угу» или «хм», а потом вдруг гаркнул:
«Ты чья будешь?»
Я вздрогнула от неожиданности, но все же ответила: «Это дом моей бабушки». Он еще раз окинул меня взглядом с головы до ног и спросил все так же громко:
«В гости приехала?»
Я на секунду замялась. «Поживу тут какое-то время», — сказала я и тихо добавила: «Я болею».
«Ишь ты, хорошо устроилась»,
— бросил он с такой интонацией, будто плюнул, и вышел за ворота. От злости у меня все внутри закипело. Даже когда я открывала багажник, руки дрожали так, что я не сразу смогла взяться за дело. Почему он вообще так со мной разговаривал? Какое он имеет право? Явился без спроса в чужой двор и еще орёт: «Ты чья будешь?» Что это вообще такое? И чего он так важничает? Я вытащила из багажника тележку, с лязгом разложила ее, поставила сверху картонную коробку, а на нее закинула дорожную сумку. От моего недавнего хорошего настроения не осталось и следа. Я даже забыла закрепить сумку ремнем и толкала тележку так небрежно, что сумка несколько раз свалилась. Когда я, наконец, добралась до кухни, бабушка с мамой уже сидели за столом и ждали меня. С трудом сдерживая слезы, я рассказала о том, что произошло. Мама растерянно посмотрела на бабушку. «Какой ужас! Кто это был?» Бабушка велела мне садиться за стол и сказала: «Наверное, это Гэнзи-сан». Собака залаяла, он увидел, что к дому подъехала незнакомая машина и, должно быть, пришел проверить, все ли в порядке.
«Гэнзи-сан. Ах, вот оно что. Значит, он вернулся?» — нахмурилась мама.
Она открыла дорожную сумку, достала мою кружку и, сполоснув ее под краном, принесла к столу. Хотя сумка столько раз падала, кружка осталась цела.
«Кто он такой? Где он живет?» — все еще взволнованно расспрашивала я.
«Гэнзи-сан живет в доме через дорогу. Иногда я прошу его помочь в саду или сходить за покупками». Бабушка налила в мою кружку немного молока, добавила чаю и поставила ее передо мной. «Чудесная кружка. У тебя хороший вкус, Май».
Я тяжело вздохнула и отпила. Чай был крепкий, душистый и очень вкусный. Потому как бабушка говорила о том человеке, мне показалось, будто она в каком-то смысле его оправдывает. И от этого мне стало не по себе. Но чай меня немного успокоил. «Дом через дорогу — это там, где лаяли собаки, да? Когда я приезжала в прошлый раз, собак там, кажется, не было».
«Гэнзи-сан все это время жил в городе, а некоторое время назад вернулся. У него умер отец».
Мама повернулась к бабушке и тихо спросила: «Значит, он все-таки развелся?»
Бабушка потянулась за сэндвичем. «Точно не знаю, но сейчас он, похоже, живет один».
Я тоже взяла сэндвич и сразу вынула из него листья настурции. Мне не нравился их привкус. Что-то среднее между васаби и горчицей. Острый, немного едкий. Мама заметила, что я их вытащила, но ничего не сказала.
«И часто он приходит?» — спросила я уже почти спокойным голосом, откусывая сэндвич. «Не так уж часто. Лучше скажи, какую комнату ты хочешь. Одну из двух наверху».
Разговор так резко свернул в другую сторону, что я растерялась. К тому же я по глупости до сих пор совсем не думала о том, в какой комнате хочу жить. На первом этаже дома, со стороны палисадника, были гостиная и кладовка. Посередине — бабушкина комната, а со стороны заднего двора — кухня. Второй этаж, который мы называли «под крышей», состоял из двух комнат.
Одна с окнами на палисадник раньше служила дедушкиной кладовой. Дедушка любил минералы, и там до сих пор все было завалено самыми разными камнями. Другая с окнами на задний двор когда-то была маминой. И тут мне вдруг пришло в голову, что из окна дедушкиной комнаты я могу снова увидеть того странного мужчину. Поэтому от греха подальше я решила выбрать мамину. «Я буду жить в маминой комнате». Мама сразу улыбнулась. «Я ведь уже 100 лет туда не заходила. Там все по-прежнему?»
«По-прежнему», — ответила бабушка.
«Тогда я поднимусь, посмотрю. Наверное, там еще и прибраться надо». С этими словами мама поспешно удалилась. Бабушка усмехнулась и лукаво покосилась на меня.
«Мама пошла прятать вещи, которые не хочет тебе показывать».
«Что?» — удивилась я. «Интересно, что там такое? Я бы посмотрела».
Бабушка снова чуть усмехнулась и покачала головой. «У тебя ведь тоже, наверное, есть то, что ты не хочешь никому показывать».
«Может быть», — пробормотала я, сделав вид, что не очень понимаю, о чем она.
«Когда человек взрослеет, таких вещей у него становится все больше».
«Твоя мама...» С этими словами бабушка достала сигареты, коробок спичек и пепельницу. Закурила и продолжила.
Она ведь взрослела в той комнате. Так что, думаю, там у нее накопилось немало такого, чего она не хотела бы никому показывать.
Меня совсем не смущало, что бабушка курит. И бабушка это знала. Но мама всегда прикрывалась моей астмой, чтобы заставить папу бросить курить. Да и бабушкины сигареты ей тоже с давних пор не нравились. Поэтому при маме бабушка старалась курить поменьше. Кухонный стол был прямоугольный, не слишком большой, но и не маленький. В небольшой керамической вазочке высотой сантиметров 5-6 стояли милые садовые цветы. На подоконнике, у окна, выходившего на задний двор, была фотография дедушки. Его вытянутое лицо с седоватой щетиной затеняла соломенная шляпа. Наверняка снимок был сделан здесь, в саду, летом. Дедушка улыбался, щуря узкие глаза. Рядом с ним сидел черный пес по имени Блэки и смотрел прямо в камеру умным, внимательным взглядом. И дедушки, и Блэки уже не было в живых. Мне очень нравилась эта фотография. Когда-то дедушка преподавал естествознание в частной школе при христианской миссии. Там он и познакомился с бабушкой, которая приехала туда, чтобы обучать английскому. Потом они поженились. Дедушка умер, когда я была совсем маленькой, так что я его почти не помню. Если бы дедушка не встретил бабушку, мама бы не родилась. А если бы не родилась мама, то и меня бы сейчас здесь не было. Нет, даже раньше, если бы бабушка вообще не решила приехать в Японию. От этой мысли мне почему-то стало не по себе. «Бабушка, а почему ты приехала в Японию?» Бабушка медленно выпустила струйку табачного дыма.
«В самом начале эпохи Мэйдзи, мой дедушка, для тебя это будет прапрадедушка, путешествовал по Японии. Вернувшись в Англию, он много рассказывал о японцах, об их вежливости, о доброте, внутреннем достоинстве, честности. Все это глубоко его поразило. Я с детства только и слышала от него истории о Японии и постепенно стала думать о ней почти так, как думают о будущем возлюбленном». Бабушка, вспоминая те годы, смотрела куда-то далеко за окно. «Когда я выросла и занималась делами при одной церкви, там как раз искали людей, готовых поехать в Японию преподавать английский. Я подала заявку, не раздумывая».
«И никто не был против?»
«Из-за дедушки у нас в семье все относились к Японии с симпатией. Но, конечно, тогда никто и представить не мог, что я останусь здесь так надолго. Никто, кроме моей тети.
«И ты с тех пор ни разу не возвращалась?»
«Возвращалась. Один раз. В свадебное путешествие. И потом еще, когда умерли мои родители».
«А твоя семья не возражала, что ты выходишь замуж за японца?»
«Не сказать, что они были в восторге. Поначалу, конечно. Наверное, просто тревожились. Но тетя встала на мою сторону и сказала, что мое замужество с японцем было предрешено давным-давно. А когда все познакомились с твоим дедушкой, он всем сразу понравился. Так что никаких особых проблем не было. Он оказался именно таким японцем, о каких рассказывал мой дедушка.
Значит, ты, получается, с самого детства была влюблена в дедушку?
Может, и правда так, — засмеялась бабушка. Наверное, человеческая судьба действительно сплетается из самых разных чудес.
Наверху хлопнула дверь. Мама спускалась по лестнице, и ступени скрипели одна за другой.
«Что-то ты там задержалась», — мягко сказала бабушка.
«Да», — вздохнула мама и села за стол. «Я убрала в коробку все, что лежало на полках и в ящиках, чтобы Май могла ими пользоваться».
«Вспомнила прошлое?»
«Да. Когда я заклеила коробку скотчем, было чувство, будто я запечатала в ней часть своей жизни. Тогда мне показалось, что я немного понимаю, что чувствует мама. Хотя мне и было всего 13 лет. В тот день мама спала вместе со мной в комнате под крышей, а на следующее утро уехала еще затемно. Лежа в постели, я слышала, как мама спускается, но не стала ее окликать. Я еще была в полусне, да и если бы мы заговорили, все бы неизбежно свелось к «ну пока, держись, будь осторожна», к словам, от которых стало бы только тоскливее. Поэтому, слушая, как вдали замирает шум маминой машины, я будто нарочно загнала себя обратно в сон. Когда я проснулась снова и увидела, что мамы и правда нет, меня опять накрыла тоска по дому. На этот раз, по крайней мере, причина была ясна. Это все-таки лучше, чем когда такое чувство наваливается неизвестно откуда. Но сила у него была та же, первобытная, жестокая. Меня охватывали боль и одиночество. Будто сердце сжимали в кулаке, будто я бесконечно падаю в лифте. В такие минуты ничего не оставалось, кроме как ждать, когда это пройдет. И в то утро я, пережидая эту тоску, от которой хотелось плакать, но почему-то не получалось, спустилась на кухню. Я думала, что когда вырасту, обязательно захочу понять, откуда берутся такие чувства и почему именно у меня. Увидев меня, бабушка лукаво улыбнулась. «Доброе утро», — сказала она, положив хлеб в тостер. «Доброе утро», — ответила я и после паузы тихо добавила. «Мама так рано уехала». «Да, наверное, уже добралась до дома. Утром машин мало. Хочешь ей позвонить?» Я покачала головой. «Пока еще терпимо. Звонок маме лучше оставить на самый крайний случай». К тому же бабушка уже принесла мою кружку с чаем. Это должно было меня подбодрить. Я обхватила кружку обеими руками и, отпив чай, украдкой посмотрела на бабушку, которая перекладывала яйца на тарелку. Наши взгляды встретились. Бабушка снова улыбнулась. Я вздрогнула и поспешно отвела глаза. Казалось, она видит меня насквозь, даже эту тоску по дому. И я тут же забеспокоилась. Вдруг ей неприятно. Но бабушка неожиданно сказала, «А не поработать ли нам сегодня на холме за домом?» Я удивленно подняла глаза. «Что мы будем делать?» Бабушка поставила на стол тарелки с тостами и яйцами. «А вот увидишь, как позавтракаешь, сходи туда на разведку». Аппетита у меня совсем не было, но я не хотела расстраивать бабушку, поэтому через силу все доела. Гулять тоже не хотелось. Но ведь бабушка старается ради меня, поэтому я с тяжелым сердцем все таки вышла в сад. В отличие от моего настроения, день стоял чудесный. Свежий утренний воздух сиял в солнечном свете. Я пошла по тропинке, уходившей вглубь заднего двора, миновала курятник и вскоре оказалась в залитом солнцем редком лесу, где росли дубы, каштаны и орешник. Я брела, почти ничего не замечая, и вдруг невольно тихо ахнула. Вся земля между деревьями была сплошь покрыта дикой земляникой, ярко-красной, как россыпь рубинов. «Ух ты!» — прошептала я и пошла дальше очень осторожно, стараясь не наступить на ягоды. Они и правда были как драгоценности. Сочные, мягкие, хрупкие драгоценности. Я сосредоточилась на том, куда ставлю ноги, и с трудом выбралась из леса к холму, откуда взору открывался бескрайний простор. Сюда земляничная волна уже не доходила, и теперь землю покрывала аккуратная трава вперемешку с осокой и еще какими-то луговыми растениями. В воздухе стоял запах раннего лета и густой, нагретой солнцем травы. Я села на землю и стала смотреть на далекие горы, светившиеся бледной голубизной. Ветер шевелил молодые листья каштана прямо подо мной, а где-то вдали кукушка перекликалась с горами. И вдруг все то, что еще совсем недавно казалось таким тяжелым, этот тесный класс, эти душные отношения между людьми, в которых невозможно было и пошевелиться, стало казаться чем-то нереальным. Я глубоко вдохнула и тихо произнесла: «Эскейп». Да, это был эскейп. Но я знала, что когда-нибудь мне все равно придется вернуться в тот мир. От этого осознания хотелось плакать. И все же, пока я здесь, как же тут хорошо.
«Май!»
Я обернулась. Позади стояла бабушка, держа в каждой руке по ведру. «Ну что, пойдем собирать?» Я сразу поняла, что она говорит про землянику. «Бабушка, просто что-то невероятное!» — сказала я, широко раскрыв глаза, и, поднявшись, пошла к ней.
«Мы с тобой сегодня будем варить джем, так что давай постараемся собрать побольше».
«Хорошо». Мы сели рядом друг с другом и принялись собирать ягоды. Оказалось, что бабушка принесла с собой три ведра. Они были вставлены одно в другое. Сначала я подумала, что это уж слишком, но в итоге мы наполнили доверху все. Пока мы собирали ягоды, бабушка рассказывала, что дедушка любил варенье из лесной земляники даже больше, чем обычное клубничное, и особенно подчеркивала слово «лесная». Еще она говорила о том, как сильно дедушка любил природу и как особенно увлекался камнями. Я слушала бабушкины истории и думала о том, как, наверное, тяжело ей было потерять дедушку. Но только потом поняла, что тогда даже не представляла, как это мучительно на самом деле. По зеленым стебелькам земляники вверх и вниз без конца сновали черные муравьи. Я положила ягоду в рот. Она была сладкая, с чуть терпким ароматом, а на языке лопались мелкие зернышки.
«Твоя мама, к слову, больше любила малину. Но эту ягоду придется подождать еще с месяц».
«А мама тоже вот так тебе помогала?»
Бабушка покачала головой. «Тогда здесь еще не было столько земляники. Так много ее стало только на следующий год после смерти дедушки».
«Вот как». Я попыталась представить тот год и бабушку, которая, как и я, совсем недавно впервые увидела перед собой этот рубиновый ягодный ковер. «Получается, это как будто подарок от дедушки, да?»
«Именно так», — неожиданно серьезно ответила бабушка. «Потому что в тот день у меня был день рождения. Я сразу поняла, что это значит. Твой дедушка до этого ни разу не забывал о моем дне рождения».
Я не знала, что сказать, и только проговорила. «Наверное, ты была очень рада».
Бабушка улыбнулась. «Очень. Я была так рада, что присела на корточки прямо тут и расплакалась».
Мне вдруг показалось, будто я и правда увидела перед собой бабушку, такую, как тогда, плачущую на этом самом месте, и поспешно заморгала. Все утро мы с бабушкой собирали ягоды, а ближе к полудню перетащили три наполненных с горкой ведра кухонные двери. На улице перед дверью стояли две печки-каменки. На них готовили, когда нужно было что-нибудь долго варить. У крана рядом с печками бабушка тщательно мыла землянику одну за другой, проверяя, нет ли на них муравьев. Потом откидывала ягоды в дуршлаг, а я ей помогала. Иначе и правда можно было, не заметив, съесть муравья. Когда мы, наконец, домыли все три ведра, бабушка принесла из кухни два огромных котла, ополоснула их под краном и оставила рядом. Потом она сходила к дровнику под навесом у стены дома и взяла охапку тонких веток и сухой кедровой хвои. Присев перед печкой, бабушка сначала уложила на дно сухую хвою, затем мелкие веточки и тонкие поленья. После этого достала из кармана фартука спички и подожгла хвою. Она вспыхнула почти сразу, с треском. Огонь перекинулся на ветки и охватил дрова. Когда бабушка увидела, что они как следует разгорелись, она положила сверху поленья потолще. Встала и велела мне принести котлы и поставить их на печке. Остатки воды на дне с тихим шипением испарились. В один котел бабушка налила воду, принесенную в ведре, а в другой высыпала 1,5 ведра лесной земляники. «Май, под раздаточным столом на кухне лежат мешки с сахаром. Принеси 4». Я пошла на кухню и, как мне и велели, за один раз притащила все 4. Бабушка снова лукаво улыбнулась. «А сил тебе не занимать». Тут я поняла, что мешки и вправду были тяжелые, но мне все равно было приятно, что меня похвалили. 2 мешка сахара бабушка высыпала в котел с земляникой. «А столько сахара не вредно?» — с тревогой спросила я. «Мама всегда говорит, что слишком много сахара вредно для здоровья». «Ничего страшного. Джем ведь не едят помногу за раз. И потом, чем он слаще, тем дольше хранится. Так, а теперь медленно помешивай». «Как ни в чем не бывало», — сказала бабушка и вручила мне деревянную ложку. Затем из заранее приготовленной коробки она достала стеклянные банки самых разных размеров и форм. Бабушка открывала крышки и осторожно опускала банки в кипящую воду в другом котле. Когда банки немного покипятились, бабушка ловко с помощью длинных кухонных палочек и толстых прихваток одну за другой вынула их и расставила сушиться в большом дуршлаге. Остывая, банки высыхали удивительно быстро, почти на глазах. На поверхности джема тем временем начала выступать белая пена, и бабушка велела мне аккуратно снимать ее и выбрасывать. Пока я снимала пену и помешивала джем, бабушка, прикрыв поддувало, чтобы огонь не горел слишком сильно, высыпала оставшуюся землянику и сахар во 2-й котел и тоже начала варить. «Май, у тебя очень хорошо получается», — похвалила она меня, продолжая помешивать. Где-то вдали закричала птица. На сладкий запах джема слетелось немало мух, но время от времени дул сухой свежий ветерок, и поэтому они не особо нас беспокоили. Джем в моем котле уже начал тянуться. «Май, теперь давай поменяемся». Бабушка передала мне деревянную мешалку, а сама взяла половник и, пару раз провернув его в котле, стала разливать джем по стеклянным банкам. Эти банки с джемом хранились дома в глубине полок. Бабушка брала их с собой в гости в качестве подарка, иногда дарила нам, когда мы приезжали. Наконец, все банки были наполнены, и пока они еще не успели остыть, бабушка плотно закрутила крышки. «В этом году ты мне очень помогла, Май». Она намазала маслом тонкий хрустящий тост, положила сверху ложку еще горячего джема и, словно в награду за работу, протянула его мне. На самом деле я была ужасно рада, но постаралась ответить как можно небрежнее. «В следующем году тоже приеду помогать. И через год тоже. И вообще всегда буду приезжать, бабушка». Бабушка радостно улыбнулась, но ничего не сказала. Джем, который мы сварили вместе, был почти непрозрачный, глубокого темно-красного цвета. На вкус он был сладковато-кислый и как будто отдавал травами и деревьями из леска за домом. До самого вечера я разбирала свою комнату. На ужин было карри с рисом. Я подумала, что бабушка, наверное, специально приготовила его для меня. Когда мы убрали со стола, бабушка взяла коробку с банками свежего джема, а я — коробку с бумагой, ножницами и карандашами, и мы перешли в гостиную. Там, смотря телевизор, мы стали делать этикетки, писали дату, название джема и наклеивали их на банки. У бабушки этикетки были совсем простые — обычные прямоугольные бумажки с надписью черной ручкой. А мои получались наряднее. Я срезала у прямоугольников уголки, превращая их в длинные восьмиугольники, и обводила края разными цветными карандашами. «Май, у тебя определенно есть вкус.
Вот это, например, особенно красивое. И цвета ты подбираешь продуманно». С этими словами бабушка погладила меня по голове и словно про себя пробормотала. «Моя гордость! Внучка с таким тонким чувством прекрасного!»
Я страшно смутилась. У бабушки была такая черта. Она совсем не стеснялась хвалить близких вслух и делала это так безмятежно, будто поливала цветы в саду. После того, как мы наклеили все этикетки, я осталась смотреть телевизор, а бабушка принесла шкатулку для шитья и принялась за работу. Через некоторое время телевизор мне наскучил, и я подошла к бабушке спросить, что она шьёт.
«Фартук для кое-кого. Один для работы в саду, другой — для кухни».
Я невольно еще раз посмотрела на ткань у нее в руках. Старое светло-голубое платье было отрезано примерно в 30 сантиметрах от подола. Бабушка как раз вшивала резинку в рукава.
Это была мамина ночная рубашка. «Верхнюю часть я переделаю тебе в рабочую блузу для сада, а из нижней получится 3 милых фарточка, чтобы не забрызгиваться водой».
«Вот как!» — машинально отозвалась я, но постепенно у меня в груди разлилось что-то теплое. «Бабушка, я тебя люблю», — пробормотала я и уткнулась лбом ей в спину.
«I know», — с улыбкой ответила бабушка.
А потом, продолжая шить, как бы, между прочим, спросила.
«Май, а ты знаешь, кто такие ведьмы?»
«Ведьмы? Это такие в черной одежде, которые колдуют и летают на метлах?»
«Да. Хотя, если честно, на метлах они вряд ли летали».
«Что? Значит, ведьмы правда существовали? Разве это не просто истории из сказок, манги и всяких легенд?»
«Настоящие ведьмы немного отличаются от тех, что описываются в сказках и фильмах. Но да, они действительно существовали».
Я совсем не ожидала такого поворота разговора и вдруг почувствовала, как моя сонная голова сразу прояснилась. Я вся превратилась в слух. «А чем они отличались, а, бабушка?»
«Ну, скажи-ка мне, что ты сделаешь, если заболеешь?»
«Пойду в больницу».
«А если захочешь узнать, какая завтра будет погода?»
«Послушаю прогноз».
«Вот именно. Но очень-очень давно, когда не было ни больниц, ни метеослужбы, ни телевизора, ни радио, ни газет, когда даже христианство еще не существовало, как, по-твоему, люди тогда жили?»
«То есть еще до нашей эры?»
«Да. И в те времена людей тоже было много. Конечно, не столько, сколько сейчас, но все же. Тогда люди жили, полагаясь на знания и мудрость, которые передавались от предков. Они знали, какие травы лечат тело, умели жить рядом с суровой природой, знали, как избегать бед и как выстоять, если беда придет. Таких знаний у людей прошлого было куда больше, чем у нас теперь».
Бабушка на секунду перевела дух и продолжила.
«Но среди них были и такие, кто знал особенно много. К таким людям и шли, как теперь идут к врачу, как верующие идут к священнику, как ученики идут к учителю. И со временем то, чем владели эти особенные люди, стало естественным образом передаваться. От родителей к детям, от детей к внукам». И передавались не только знания и мудрость, но и некоторые особые способности.
«То есть», — начала я, пытаясь все уложить в голове, «ты хочешь сказать, что это сверхспособности? Они передаются по наследству?» Бабушка перестала шить, придвинула к себе сигареты и пепельницу, достала из кармана спички, прикурила и, затянувшись, ответила.
«Когда ты так говоришь...» Звучит как нечто невероятное. Но на самом деле у людей и правда бывают такие силы. У кого-то больше, у кого-то меньше. Точно так же, как одни поют лучше других или быстрее считают в уме. Моя бабушка была именно такой.
«Она хорошо пела?»
Бабушка засмеялась. «Да, пела она тоже прекрасно. Но особенно в ней выделялось другое. Дар, предчувствие, а может быть, ясновидение.
Я затаила дыхание и стала ждать, что она скажет дальше.
«Ты ведь уже знаешь, что мой дедушка однажды приезжал в Японию. В то время моей бабушке было всего 19 лет, и она была с ним помолвлена. Как-то днем, когда она шила полотенце к свадьбе, перед ней вдруг распростерлось ночное море».
«Что?»
Увидев мои округлившиеся глаза, бабушка лукаво усмехнулась и жестом велела мне не перебивать. И в этом море она увидела моего дедушку. Он плыл совсем один. И вдруг ей стало ясно, что он плывет не туда. Тогда она невольно крикнула «Направо!». В тот же миг море исчезло, дедушка тоже, а в руках у нее снова оказалось недошитое полотенце. Тогда она поняла, что это опять был сон наяву. Такое с ней происходило не в первый раз.
И часто такое случалось?
С ней — да. В это самое время мой дедушка плыл на корабле из Йокогамы в Кобе. Ночью ему не спалось, он вышел на палубу подышать морским воздухом. И по какой-то нелепой случайности, ну надо же, упал за борт. Бабушка пожала плечами и почти шепотом добавила: «Подумать только, это одно из самых страшных событий, какие только можно себе представить — упасть ночью в море».
«И что потом? Что было дальше?»
«К несчастью, никто не заметил, что он упал, и корабль ушел дальше».
Вскрикнула я, сжав кулаки и поднеся их ко рту. «А дальше? Дальше что?»
Делать было нечего, и он поплыл в ту сторону, куда ушел корабль. Через некоторое время ему стало по-настоящему страшно, одиноко и тоскливо. Захотелось плакать. И он подумал, если он сейчас умрет здесь, его невеста, наверное, так никогда и не узнает, что с ним случилось. Он не выдержал и начал звать мою бабушку по имени. Тут-то это и произошло. Вдруг около него отчетливо прозвучал ее знакомый голос. «Направо». У меня по спине пробежали мурашки, и я невольно выпрямилась.
Он ни секунды не сомневался и сразу поплыл вправо. И больше ему не было ни страшно, ни одиноко. Вскоре он добрался до песчаного берега. А утром его нашли. Он весь дрожал и прятался в рыбацкой хижине. Потом ему сказали, что если бы он тогда не изменил направление, его бы засосал большой водоворот.
«Ой, какой ужас!»
Дедушка написал моей бабушке письмо и рассказал об этом странном случае в дороге. В ответ она написала только, как рада, что он спасся, и как переживала за него. Больше ничего.
«Почему? Надо было написать, а это я тебя спасла!»
Такое было время. Слишком долго людей с такими силами, как у моей бабушки, боялись и сторонились. В обществе, где все подчинено определенному порядку, все, что не укладывается в его рамки, рано или поздно начинают отталкивать. В бабушкино время, даже если бы ее и не изгнали, на обычное человеческое счастье ей вряд ли стоило рассчитывать.
«Правда? А сейчас она могла бы стать телезвездой».
Бабушка слабо улыбнулась. «Считаешь это счастье? Внимание других людей делает человека счастливым?»
Я задумалась. Я полагала, что стать телезвездой значило добиться успеха. А успех — разве это не счастье? Но каждый раз привлекать к себе внимание, создавать суматоху одним своим присутствием, может, это и правда тяжело. Не знаю.
Видишь ли, для каждого счастье свое. И тебе, Май, тоже придется искать то, что делает счастливой именно тебя.
Я все еще думала над этим и сказала: «Но если на человека все обращают внимание, значит, его уважают, да? Тогда ведь с ним не будут обращаться грубо, не будут над ним издеваться, не будут делать вид, будто его нет».
Издевательство и игнорирование — это тоже один из видов внимания, — мягко сказала бабушка и погладила меня по щеке.
«А!» — вдруг вскрикнула я каким-то нелепым голосом. «Так может, мы, ну, из такой семьи?»
«Совершенно верно», — лукаво улыбнулась бабушка. «Но на сегодня хватит. Уже совсем поздно».
В ту ночь, лежа в постели, я стала вспоминать, случалось ли когда-нибудь что-то подобное со мной. Перебрала в памяти все, что только могла, и в конце концов решила, что никаких таких способностей у меня, похоже, нет. С этой мыслью, наполовину успокоенная, наполовину разочарованная, я уснула. Мне приснился сон. Черное море без края, а над ним такое же черное небо без единой звезды. Морская вода липла к телу, как бархат из сплошной тьмы. Вокруг раздавался только плеск волн, которые поднимала я сама. Было ли мне одиноко? Не знаю. Я даже не успевала об этом подумать. Просто плыла, все время плыла, совсем одна. И вдруг прозвучал голос, сразу и внутри меня, и снаружи, на запад. На следующее утро, когда я проснулась, бабушка уже была в саду и поливала растения. День снова выдался ясный, без единого облачка, как и вчера. Я вышла к ней прямо в пижаме. «Доброе утро, бабушка!»
«Доброе утро, Май!»
Бабушка перекрыла воду, вытерла руки о фартук и, лукаво улыбнувшись, спросила. «Интересно, много ли названий растений ты знаешь?» Я приложила руку к губам и задумалась. «Ты ведь уже показывала мне кое-что раньше. Вот это османтус, это розы, а большое дерево посередине — дуб, да? Осенью с него еще куча желудей падает».
«Верно. Молодец. Хорошо запомнила. А вот это, как ты думаешь, что такое?»
С этими словами бабушка указала на пучок длинных, похожих на нарциссы листьев, буйно росших между розовыми кустами. «Нарциссы? Нет?»
Бабушка, все так же лукаво улыбаясь, молча покачала головой.
«Не знаю. Что это, бабушка?»
«Ты очень хорошо знакома с этим растением. Чеснок».
«Что? Тот самый вонючий чеснок? А где он тут растет?»
«Хе-хе. Клубни чеснока собирают из земли, как луковицы. Если посадить его вот так, между розами, на розах будет меньше вредителей. Да и пахнуть они будут лучше. Ну а теперь иди переоденься. Будем завтракать. Сегодня у нас рис и мисо-суп».
«Хорошо». Мне нравилось, когда бабушка рассказывала такие вещи. Казалось, в этом тоже есть что-то от тех необычных историй, которые я услышала от нее накануне вечером. После завтрака мы открыли дверь курятника и выпустили кур. Точнее, одного петуха и трех куриц.
Петух, с важным видом задрав голову и грозно озираясь, вышел первым, а за ним следовали курицы.
Именно их яйца мы каждое утро ели на завтрак. В этот день стояла хорошая погода, так что петух, явно довольный, грелся на солнце, хлопал крыльями и время от времени кукарекал. Потом, разгребая лапами землю и беспрестанно кивая, он принялся искать червей и жуков. Курицы тоже, глядя на него, начинали копошиться, каждая в своей стороне. Но стоило одной из них найти червяка или какого-нибудь жука, как петух тут же подскакивал и отбирал добычу. Петух казался мне смешным, но в такие моменты я всякий раз ужасно злилась и готова была отомстить за куриц. Правда, однажды я ткнула его палкой от метлы, и взбешенный петух бросился на меня, так что с тех пор я старалась держаться от него подальше. С того случая между мной и петухом установились какие-то неловкие отношения. Мы оба как будто все время друг за другом следили. Во всяком случае, что там думал петух, никто, конечно, знать не мог, но то, что он то и дело косился в мою сторону, было чистой правдой. Я, чувствуя на себе взгляд петуха, прошла мимо кур, миновала лесок, где росла земляника, и поднялась на холм. Оказавшись наверху, я глубоко-глубоко вдохнула. Грудь до краев наполнил запах молодой майской листвы.
От холма вниз по склону наискосок тянулась узкая тропинка. Она была наполовину скрыта под зарослями горца, щавеля и полыни, но я помнила, что когда-то давно бабушка водила меня по ней, поэтому, не задумываясь, направилась вниз. Куда мы тогда ходили, я уже толком не помнила, но осталось чувство, будто там было что-то странное. Пройдя метров 5, я вышла к залитому солнцем пятачку, со всех сторон окруженному деревьями. Слева от него начиналась бамбуковая роща, справа — кедровая, а тропинка уходила дальше, вглубь кедровой чащи. Это солнечное место, словно распахнутое небо среди полутемных, сырых бамбуковых и кедровых зарослей, совсем не было похоже на то, что осталось у меня в памяти. Но почему-то оно сразу мне понравилось. Тут и там торчали старые пни, а в углублениях на них прятались кустики фиалок, уже отцветших, зато с тугими, готовыми вот-вот лопнуть коробочками. Я представила, как красиво здесь, когда все фиалки в самом цвету. Я обрадовалась, но тут же пожалела, что этого не увидела. Я села на один из пней, и на душе сразу стало тихо и спокойно. Меня охватило какое-то мирное, ровное чувство. Вокруг стояли молодые камфорные деревья, каштаны, березы. И, сидя там, я вдруг почувствовала, будто где-то совсем рядом спрятано что-то очень важное, теплое, пушистое, милое. Что-то вроде крошечного уютного гнезда, сплетенного из пуха с грудки маленькой птички. «Я обожаю это место», — тихо сказала я неизвестно кому. Как и вчера, где-то снова закричала кукушка, и сквозь деревья прошелестел свежий ветер. Я попыталась еще раз спокойно обдумать все, что бабушка рассказала мне вчера вечером. Если это правда, а, наверное, правда, потому что я не могла представить, чтобы бабушка стала выдумывать что-то настолько невероятное, то значит, и во мне течет ведьминская кровь. А если так, то, может быть, у меня тоже когда-нибудь появятся сверхспособности. Немного страшно, конечно. Но если все это действительно так обстоит, тогда, может быть, мне больше не придется мучиться из-за школы. Может, я смогу жить легко и свободно, обходя все препятствия, как рыба в воде. От этой мысли мне вдруг стало так радостно, будто все вокруг сразу посветлело. В тот вечер после ужина бабушка снова сидела в гостиной с шитьем, и я, наконец, решилась спросить. «Бабушка, а если я буду очень стараться, у меня тоже могут появиться... «Ну, эти сверхспособности». Бабушка посмотрела на меня так внимательно, словно услышала что-то совершенно неожиданное. И я подумала, что, наверное, сказала ужасную глупость. Щеки у меня вспыхнули. «Ну что ж», — медленно проговорила бабушка, будто подбирая слова. «Раз уж от рождения у тебя таких способностей нет, значит, придется очень постараться». «Я постараюсь», — сказала я с каким-то отчаянным упрямством в голосе. «Тогда научишь меня, бабушка? Что мне нужно делать?»
«Хорошо», — ответила бабушка нарочито серьезно. «Но для начала нам придется пройти базовую подготовку».
«Базовую подготовку?»
«Именно. Сверхспособности рождаются в духовном мире, а значит, чтобы ими управлять, нужна сила духа. Вот, например, в спорте. Даже пловцы тренируются на суше, а волейболисты или бейсболисты делают упражнения, которые вроде бы напрямую с их видом спорта не связаны. Отжимания, растяжку и все такое. Почему?
Чтобы стать сильнее, наверное.
Вот именно. Как для спорта нужна физическая сила, так и для магии и чудес нужна сила духа. Если в руках совсем нет силы, ты ведь не сможешь ни ракеткой махнуть, ни битой.
Ты хочешь сказать, что базовая подготовка нужна для того, чтобы развить силу духа?
Именно так.
И тут у меня появилось очень нехорошее предчувствие. А сила духа — это что-то вроде силы воли? Я давно втайне признавала, что у меня начисто отсутствует все то, что обычно обозначают словом «выдержка».
Всякие там стойкость, выносливость и тому подобное. Если для того, чтобы стать ведьмой, нужна именно такая вещь, то я начинаю даже не с нуля, а с минуса. Перспективы вырисовывались довольно мрачные. В словах «сила воли» есть что-то такое, будто надо просто упрямо терпеть и стараться изо всех сил, — сказала бабушка.
А под силой духа я понимаю другое. Нужно поднять внутри себя антенну, которая улавливает правильное направление, и сделать так, чтобы и тело, и душа могли это направление принять.
«Понятно», — сказала я, хотя на самом деле ничего толком не поняла. «Получается, мне нужно сидеть в позе лотоса и медитировать?»
Бабушка снова лукаво усмехнулась. «Для этого тебе еще рановато. Это все равно, что сразу махнуть битой и вывихнуть плечо».
Я совсем сникла. Если даже до медитации мне еще далеко, то до предсказания будущего, превращений и прочих настоящих ведьминских умений, наверное, вообще как до луны.
«Слушай внимательно, Май», — сказала бабушка нарочито заговорщическим тоном и понизила голос. «В этом мире демоны так и кишат. Они только и ждут, чтобы завладеть человеком, у которого сознание оторвалось от тела во время медитации, а сила духа при этом слаба».
Я понимала, что она, наверное, шутит, но все равно у меня по спине пробежал холодок. «Бабушка, а дьявол правда существует?» — осторожно спросила я, почти уверенная, что сейчас она все-таки скажет «нет». Но бабушка ответила коротко и ясно.
«Существует».
Я на секунду замерла.
Бабушка усмехнулась. «Но если закалить дух, бояться нечего».
«А как его закалить?» Практически перебила я бабушку.
«Ну, для начала рано ложиться и рано вставать. Хорошо есть, много двигаться и жить по режиму».
Можно себе представить, как я пала духом, услышав такой ответ. Некоторое время я молчала, потом вздохнула. Это точно не про меня. По ночам я читаю допоздна, а в выходные могу проспать чуть ли не до полудня. На физкультуре я чаще сижу на скамейке, чем занимаюсь, и ем тоже, как придется. Но все, что ты сейчас перечислила, это ведь про здоровье и выносливость, а не про то, как закалять дух, разве нет?
Бабушка кивнула. «Странно, правда? Но вначале путь почти один и тот же».
Я все еще не сдавалась. «Но если, как ты говоришь, дьявол и правда существует, разве его можно остановить такими простыми вещами?»
«Можно. И для того, чтобы защититься от дьявола, и для того, чтобы стать ведьмой, важнее всего сила воли. Умение решать за себя». И умение доводить до конца то, что сама решила. Если эта сила окрепнет, дьяволу уже не так-то просто будет к тебе прицепиться. Ты говоришь такие простые вещи, но, может быть, именно они для тебя и есть самые трудные.
Это была чистая правда, так что я только надула губы и нехотя кивнула.
Бабушка улыбнулась. «Возможно, то, что для тебя важнее всего, то, чего тебе хочется сильнее всего, можно получить, только пройдя через самое трудное испытание. Ну, считай, что тебе просто предлагают попробовать».
К этому времени я уже почти смирилась. «Ладно, попробую, наверное».
Бабушка просияла. «Вот и хорошо. Молодец, Май. Тогда сначала сама реши, во сколько будешь вставать и во сколько ложиться. И обязательно запиши на бумаге и повесь на стену».
«А ты во сколько просыпаешься?»
«В 6».
«В 6? Ну уж нет. Тогда пусть будет в 7».
«Тогда мы как раз сможем завтракать вместе», — ободряюще сказала бабушка.
«Если спать по 8 часов, то это значит, мне нужно засыпать где-то в 11». «Но я так точно не смогу. Я всегда очень долго засыпаю».
«Ну, даже если ты не уснешь сразу, все равно вставай в 7. А обычно ты во сколько ложишься?»
«В 2 или в 3».
Бабушка округлила глаза, но ничего не сказала. «И еще надо придумать что-нибудь для тела и головы.
Честно говоря, я физические нагрузки не очень люблю.
Уборка и стирка. Тебе ведь приходилось таким заниматься?»
«Не каждый день, но да».
«Тогда пусть до обеда у тебя будет такая домашняя физкультура. А после обеда сама составишь себе расписание. Это будет время для головы. Можешь заниматься школьными предметами, можешь читать, что угодно».
У меня загорелись глаза. «Тогда я сегодня же все продумаю».
«До 11 вечера», — напомнила бабушка.
«Бабушка, а силу воли вообще можно развить? Или она только от рождения дается? Все-таки решилась спросить я.
«К счастью, даже если человек родился со слабой волей, ее можно понемногу укрепить. Медленно, шаг за шагом, уделяя этому время. Так же, как и человек, у которого от природы не слишком много сил, все равно может постепенно стать крепче. Сначала тебе будет казаться, что ничего не меняется. Потом появятся сомнения, лень, желание все бросить, усталость, равнодушие. Но нужно преодолевать это и просто продолжать. И вот тогда, когда тебе будет казаться, что ничего никогда не изменится, вдруг произойдет то, после чего ты заметишь, что уже совсем не та, что была раньше. А потом по новой, упорное усилие, череда скучных дней, и вот ты неожиданно снова обнаружишь изменения. И так снова и снова, — медленно объясняла бабушка, подбирая слова. «Только в отличие от физической силы или других способностей, силу воли труднее развивать, потому что чаще всего за это берутся именно те, у кого ее не хватает. А значит, им легче сорваться на полпути».
«Понятно», — подумала я.
«Ну а теперь иди к себе и составь план на завтра».
Когда я уже выходила из гостиной, бабушка будто, между прочим, добавила:
«А я, кстати, никогда не думала, что у тебя слабая сила воли».
Я удивленно посмотрела на нее. Бабушка улыбалась. «А я думаю, что слабая», — уныло сказала я и отправилась к себе в комнату. Я забралась в постель с бумагой и ручкой и стала составлять дневное расписание. Математику и естественные науки я не любила. Значит, на них нужно было выделить побольше времени. Японский и английский, наоборот, мне нравились, и им тоже хотелось отвести достаточно места. Подумав, я решила объединять по одному гуманитарному и одному точному предмету в один блок и делать после обеда по два таких блока. Например, японский и математика, потом небольшой перерыв, потом английский и естествознание. Для японского я решила просто брать понравившиеся книги с маминой старой полки, а английским — заниматься с бабушкой. «Ну все, решила», — сказала я себе. Когда я посмотрела на часы, была уже половина 11-го. Послышалось, как по скрипучей лестнице поднимается бабушка. Она тихонько постучала в дверь и почти шепотом позвала меня. «Май!»
«Да, входи».
Бабушка осторожно вошла в комнату и что-то подвесила к столбику кровати у меня над подушкой. Запахло уютной кухней.
«Что это?»
«Заклинание, чтобы ты спала спокойно. Найт-найт, Свети».
«Спасибо. Спокойной ночи, бабушка».
Бабушка легонько помахала рукой и вышла. Я присмотрелась и поняла, что над кроватью висит луковица в сетке. А вскоре после этого я, словно и правда подпав под действие заклинания, крепко уснула. Еще даже 11 не было. На следующее утро, проснувшись в 6, я подумала, что еще слишком рано, и снова заснула. А потом меня разбудил стук в дверь.
«Май, уже 7 часов.
Иду».
В панике я сбежала вниз прямо в пижаме, но бабушка сказала:
«Ну-ка, Май, сначала переоденься, а потом сходи за яйцами».
Пришлось снова подниматься под крышу, натягивать футболку и шорты, а потом, взяв у бабушки миску, выйти во двор и направиться к курятнику. За яйцами я шла не в первый раз.
Я уже как-то приезжала сюда раньше, и тогда мы с мамой ходили за ними по утрам вдвоем. Еще теплые, только что снесенные яйца, чуть испачканные пометом и перьями. Если честно, мне было немного неприятно есть настолько свежие яйца. И крики курицы на сетке, словно спрашивавшей: «Ты что это делаешь?», только усиливали во мне чувство вины. Но сказать бабушке об этом прямо я пока не решалась. Ну и трудный же я ребенок. Сама не заметив как, пробормотала я сказанные тогда мамой по телефону слова. Сегодня тоже стояла хорошая погода. Еще прохладный и сырой от ночной росы утренний воздух прогревался первыми лучами солнца. Я зачерпнула корм из мешка, стоявшего рядом с курятником, и насыпала его в кормушку. Куры столпились вокруг нее, а я взяла длинную палку. К ручке кухонного половника был привязан тонкий прут. Осторожно приоткрыла дверцу и медленно просунула палку внутрь, стараясь никого не задеть. Потом подцепила из гнезда первое яйцо. Тот самый петух на мгновение покосился на меня, но на этот раз, будто решив меня проигнорировать, прикрыл глаза и шум поднимать не стал. Я положила первое яйцо в миску и повторила свою манипуляцию еще раз. Когда я вернулась на кухню, на сковороде уже шкварчала ветчина, а бабушка, едва успев сказать спасибо, сразу достала из миски два яйца, стукнула ими о край раковины и разбила их на сковороду. В одно мгновение получилась яичница с ветчиной. Я на месте бабушки сначала помыла бы яйца, но она так ловко их разбила, что грязные места скорлупы совсем не коснулись белка. После завтрака бабушка отнесла в раковину нашу посуду и быстро все вымыла. Глядя на нее, я решила, что с завтрашнего дня буду делать это сама. И не только это. Я вообще стала внимательно следить за каждым бабушкиным движением. Зачем? Чтобы когда-нибудь ей пригодиться. Я правда начала любить бабушку всем сердцем. Сегодня на главную дорогу приедет мусорная машина. Так что если у тебя в комнате есть мусор, принеси, — сказала бабушка. Я сходила к себе и притащила корзинку для мусора. Обычную белую бумагу не выбрасывай. Бумагу с цветной печатью, пластик и всякие полиэтиленовые вещи складывай вот в этот пакет. «Обычная белая бумага — это, например, такая?» — показала я исчерченный неудачными записями лист из тетради на кольцах. «Да, ее мы используем на растопку». Мусора у бабушки оказалось, наверное, раз в пять меньше, чем у нас дома. Я взяла пакет и пошла вынести его к дороге. Тропинка от ворот к главной дороге с обеих сторон была окружена ветвями кленов, и над головой к небу тянулись, образуя зеленый потолок, молодые свежие листья. Сквозь него, казалось, течет прозрачный ветер. В том месте, где тропинка круто изгибалась, я внимательно посмотрела по сторонам. Давным-давно, много лет назад, именно здесь я однажды увидела, как дорогу переползает змея. Это было летом, в тот год, когда я только пошла в начальную школу. Подстелив соломенный коврик, я сидела здесь одна и рисовала что-то для домашнего задания. Вдруг стрекот цикад затих, и стало совсем тихо, будто все вокруг погрузилось в глубокую тень. В этот момент справа из зарослей выползла большая полосатая змея. Она медленно пересекала тропинку так, будто была единственным живым существом во всем мире. А перед тем, как скрыться в кустах слева, вдруг подняла голову и, поводя ею из стороны в сторону, огляделась. Я была в ужасе. А вдруг она меня заметит? Но от страха я не могла пошевелиться. К счастью, наши взгляды не встретились. Иногда я думаю, а что было бы, если бы змея меня все-таки заметила? Мне кажется, она сразу бы поняла, что я еще маленькая и слабая, и сделала бы что-нибудь по-настоящему страшное. С тех пор, каждый раз, проходя здесь, я вспоминала тот ледяной страх и невольно начинала смотреть по сторонам с удвоенной осторожностью. И все же я всегда говорила себе, что отказаться от прогулок по этой прекрасной тропинке только из-за одного страха было бы слишком обидно. Поэтому и сейчас я шла, уговаривая себя не бояться. Ну вот и на этот раз обошлось. Главная дорога была залита светом. Бамбуковая роща напротив тихо шуршала от ветра.
И вдруг в голос залаяли несколько собак. Это были собаки в доме того самого нахального мужчины, который тогда без спроса вошел в сад. Я уже собиралась поставить пакет с мусором под стол по дороге, это было условленное место для сбора мусора, как вдруг заметила, что там уже лежат несколько журналов, перевязанных веревкой. На обложке верхнего была фотография голой женщины в какой-то странной, неестественной позе. Оцеревшая и изогнувшаяся от сырости, эта книга казалась в ярком утреннем свете особенно чужой, словно она одна и источала здесь что-то темное и тяжелое. Я невольно отвернулась, и мне тут же захотелось вымыть глаза с мылом. Но это тихое, мирное сельское утро словно готово было принять даже этот абсолютно чужеродный предмет. И именно эта безотказность поразила меня больше всего. Мне вдруг показалось, будто меня предало что-то, чему я уже успела довериться в этой деревенской жизни. Я быстро пошла прочь. Собаки загавкали еще громче, будто прогоняя меня. «Наверное, это его рук дело», — подумала я. Того самого мужчины, которого бабушка с мамой называли Гэнзи-сан. Откуда-то из глубины у меня поднялось темное, как черная туча, отвращение, и я побежала обратно к бабушке. Все испорчено. Все. Теперь все испорчено. И все из-за этого грубого, вульгарного, страшного человека. Почему он вообще появился в моей жизни? Ведь все только начало налаживаться. От того, что мне вслед лаяли собаки, от отвращения и обиды, у меня почти перехватило дыхание. Бабушка в это время вынесла на задний двор большой таз и собиралась заняться стиркой. Увидев, как я бегу к ней с перекошенным лицом, она на миг будто удивилась, но сразу же вернула свое обычное спокойное выражение лица и сказала: «Май, принеси, пожалуйста, со стола на кухне скатерть и кухонные полотенца». И в ту же секунду я поняла, что никак не смогу рассказать бабушке о том, что только что увидела. Это было слишком чуждо всему здесь. Да и говорить о тех журналах мне абсолютно не хотелось. Поэтому я молча пошла на кухню и принесла то, что она просила. Я просто не знала, что еще можно сделать. Бабушка тем временем кипятила воду в большом котле. Сказав спасибо, она взяла у меня белье, положила его вместе с мылом в кипяток и начала вываривать. «Май, постирай, пожалуйста, простыни ногами в тазу. Нужно хорошенько на них потоптаться». Я все так же молча сняла обувь, забралась босыми ногами в таз и принялась топтать мокрую ткань. Холодная вода приятно плескалась вокруг щиколоток. Чем дольше я топталась, тем больше поднималась грязь, и вода понемногу мутнела. Я усердно мяла ткань ногами. Мне хотелось продолжать так вечно. «Вот так, Май, очень хорошо. Молодец, молодец. А теперь, пожалуй, пора слить эту воду и перейти к полосканию». Я вылезла из таза и вылила мыльную воду. Бабушка снова наполнила таз свежей холодной водой. На этот раз я топталась, будто выдавливая из ткани всю пену. Вода красиво блестела на солнце. Когда с полосканием было покончено, мы с бабушкой взялись за простыню с двух концов и стали выкручивать ее в разные стороны. Воды вытекло на удивление много. Потом мы снова расправили простыню, встряхнули, хорошенько разгладили ткань руками и принялись хлопать по ней, чтобы ушли складки. После этого бабушка бережно расстелила простыню поверх кустов лаванды.
«Она не испачкается?»
«Нет, я только что полила лаванду сверху, так что все чисто. Зато простыня пропитается лавандовым запахом, и спать на ней будет особенно приятно». Полотенца и тряпки, которые кипятились в большом котле, стали удивительно белыми. Мы полоскали их в холодной воде, отжимали по одной и развешивали на веревке, протянутой через сад. Я так усердно топтала белье в тазу, что к тому времени, когда стирка наконец закончилась, немного устала.
«А здесь что, нет стиральной машины?»
«Раньше была, но после того, как я осталась одна, я почти перестала ею пользоваться, и она взяла и сломалась». Бабушка сказала это с таким печальным видом и в то же время так невозмутимо, что я невольно рассмеялась. Будто внутри у меня сразу что-то отпустило.
После обеда я снова пошла на то солнечное место на холме за домом, которое нашла вчера. Села на пень и просто сидела там, ничего не делая. На молодую сосну передо мной прилетела стайка синиц. Больших, пухлых, длиннохвостых. Они немного почирикали и улетели. Вокруг стало тихо. Я подняла с земли сухой лист и положила его на ладонь. И этот свет в лесу, и мягкий шорох сухих листьев, и молодые деревца, окружавшие меня со всех сторон, будто охраняя, все это я любила всем сердцем. Просто сидеть здесь уже было для меня счастьем. Я наслаждалась каждой минутой. Даже воздух, которым я дышала, казался сладким на вкус. И то утреннее потрясение здесь уже представлялось чем-то почти нереальным. Так я сидела довольно долго. А потом, вдруг вспомнив, что после обеда у меня в планах было заняться учебой, вскочила, глубоко вдохнула свежий воздух и побежала к дому. На следующее утро за завтраком бабушка вдруг, как будто что-то затеяв, сказала: «Май, ты тоже можешь устроить себе грядку, где захочешь». Я сначала даже не поняла, о чем она, и только растерянно уставилась на нее. «Выбери в саду или на холме любое место, какое тебе нравится, и я отдам его тебе». Рука, в которой я уже подносила ко рту хлеб, так и застыла в воздухе. Это был такой неожиданный подарок, что у меня от радости чуть не перехватило дыхание. «Правда? Где угодно?» — тихо спросила я, словно боялась, что удача сейчас ускользнет.
«Где угодно. Кроме места, где похоронен Блэки», — кивнула бабушка.
И в тот же миг моя душа будто вылетела из тела и вихрем понеслась по саду и холмам, выискивая место. Но потом я сразу поняла. «Бабушка, я решила. У меня есть самое любимое место».
«Уже? Ну что ж, потом пойдем туда. Но сначала доедай».
О завтраке я уже не могла думать, но послушно все доела. Отнесла посуду на кухню и вымыла не только свою, но и бабушкину. И тщательно вытерла все большой тряпкой, размером примерно с обычное полотенце. У бабушки все кухонные полотенца были большими. Закончив, я убрала посуду на полку, потом постирала тряпку, отжала ее, расправила, несколько раз встряхнула и повесила сушиться на крючок снаружи, у кухонной двери. А еще я не забыла полить тот самый сорняк, похожий на незабудку, который рос между дверями. Я решила, что буду поливать его каждое утро. Это было одно из тех дел, которые я внесла в свой список обязательных. Бабушка в это время ловко подрезала слишком разросшийся шалфей в заднем саду и складывала ветки в корзину, сплетенную из акебии. В другой корзине уже лежала целая гора мяты, которую, видно, она успела собрать еще до завтрака. От свежего, терпкого запаха мяты и шалфея кружилась голова. На очаге сбоку уже закипала вода.
«Май, принеси, пожалуйста, все кастрюли и миски, какие есть в доме».
Я, как мне и было велено, вошла в кухню, сложила, сколько смогла, одна в другую кастрюли и миски и вынесла их во двор.
«Спасибо. Расставь их на земле».
Когда я это сделала, бабушка стала по очереди раскладывать в них листья мяты и шалфея, а сверху заливать кипятком.
«Ну вот, готово. Когда вернемся, у нас будет мятный и шалфейный настой. Пойдем.
Бабушка улыбнулась, будто слегка торопя меня. Пока мы шли по тропинке в сторону холма за домом, я немного тревожно спросила: «Но, бабушка, а зачем нам столько настоя? Это для моего лекарства?»
«Хе-хе, нет. Все это будут пить мой сад и огород. Это средство от насекомых».
«Вот как?» Когда мы дошли до курятника, бабушка вдруг остановилась.
«Май, ты знаешь, как называется эта трава?»
Она указала на одинокий кустик, крепко вросший в землю перед курятником. «Не знаю. А как?»
«Это чистотел. Самое, что ни на есть обычная трава, правда? Но она ядовита, так что с ней надо быть осторожной».
«А так и не скажешь. Похоже на траву, которая растет где угодно». Бабушка подошла взяла один лист и быстро надломила стебель. Тут же выступил сок, густой, яркий, почти как кровь.
Этот сок ни в коем случае нельзя пить. Но что интересно, он же может быть и очень сильным лекарством, особенно от болезней глаз. Но, повторяю, ни в коем случае не пей его.
У бабушки было такое серьезное лицо, что я сразу напряглась. «Да я что, пить? Я к нему вообще близко подходить не буду», — объявила я.
Бабушка чуть улыбнулась и сказала: «Пока что, наверное, так и лучше. Но потом я тебе напишу, как использовать эту траву. Вдруг когда-нибудь пригодится».
Петух, который копался снаружи в земле, выискивая червей, уже некоторое время поглядывал в мою сторону. Я это заметила и сказала ему: «Ну как, жив-здоров?» Петух, конечно, не ответил, но довольно моргнул и с еще большим усердием принялся клевать землю.
«А вы хорошо ладите», — с интересом заметила бабушка.
«Да нет», — ответила я, и как бабушка лукаво усмехнулась. «Наоборот, мы с ним ужасно не ладим».
«Вот как», — рассмеялась бабушка. «А ты и правда становишься все больше похожа на ведьму».
Мы прошли через светлый лесок, где кое-где еще оставалась несобранная земляника. Поднялись на холм, и я указала на солнечное место между кедровой и бамбуковой рощей. «Вот здесь, бабушка». Бабушка улыбнулась, чуть помедлила, а потом, ступив на мою полянку, подошла к одному из пней и села.
«Похоже на место, которое тебе могло бы понравиться. Эти старые пни... Когда-то, незадолго до того, как мы сюда переехали, деревья, что здесь росли, вырубили. А когда мы приезжали смотреть участок, тут был хоть и небольшой, но очень красивый лесок. Мне было так жаль его. Но потом здесь начали цвести фиалки, а молодые деревца стали свободно тянуться вверх, распуская листья. И даже дикая роза тут тоже цветет. Наверное, потому что мне все время было грустно вспоминать о том вырубленном леске, я ни разу не сидела здесь вот так, спокойно и подолгу».
Бабушка говорила, глядя куда-то вдаль, как будто беседовала сама с собой. «А давно это было?»
«Дай подумать. Лет 40 назад, наверное. Тогда и дорога перед домом еще не была заасфальтирована. Видишь, где здесь проходит граница участков? Там, где земля немного уступом».
«Угу».
«Оттуда и досюда, до самой кедровой рощи, и еще весь этот склон от заднего двора до холма, плюс огород и палисадник, все это купил твой дедушка. Тогда здесь было еще глуше и неудобнее, чем сейчас. Но дедушка, если бы мог, с удовольствием купил бы всю гору».
«Значит, это место прямо у самой границы нашего участка? А вон там, за бамбуковой рощей, уже не наша земля?»
«Да, именно так. Как хорошо, что тебе здесь нравится.
Только вот получится ли здесь устроить грядку?» Я вдруг почувствовала, как у меня тяжелеет на душе. Столько пней, столько корней, переплетенных под землей. Разве здесь вообще можно что-то вскопать? И главное, если превратить это место в грядку, оно перестанет быть самим собой. Но я ведь так его люблю. Если бабушка и правда хочет подарить мне какой-то уголок, я не могу представить себе никакого другого. Увидев, что я совсем притихла, бабушка мягко сказала, будто утешая меня:
«Пусть это будет твое место. И не будем здесь ничего менять. Оставим все как есть. А если что и сажать, то, скажем, чертополох, колокольчик, горячавку, разные виды фиалок. Что-нибудь сильное и в то же время нежное. Такое, что можно пересадить лопатой. А осенью хорошо бы тут в разных местах закопать луковицы подснежников. Словно сокровища или клад».
Когда я это услышала, меня словно озарило. Именно таким я и представляла свое место. «Это просто замечательно! Бабушка, я тебя люблю».
Бабушка довольно прищурилась и сказала: «I know. Надо будет сделать это место еще уютнее.
Может, пересадить туда тот маленький клен, 7 сантиметров высотой, который я нашла позади дома. И еще хорошо бы, чтобы там было чье-нибудь гнездо. Птичье или, может быть, соньки. Хотя нет, может быть, лучше будет вообще ничего не менять. Оставить это место таким, как есть. Моим местом. А бабушка назвала его «My Sanctuary», «Мое убежище». По дороге назад я думала обо всем этом без остановки. Когда мы вернулись на задний двор, травяной настой, который бабушка заранее поставила завариваться, стал совсем темным. Она перелила его в лейку, разбавила водой и велела мне пойти полить им огород. Взяв у бабушки лейку, я принялась ходить туда-обратно вдоль грядок. Бабушка тоже стала поливать задний сад из другой лейки. На внешних листьях фиолетовой капусты травяной настой собирался в прозрачные шарики цвета янтаря, которые покачивались и блестели на солнце. Сонные гусеницы и тля в панике расползались кто куда. Я громко смеялась, глядя на это, но все время думала только о моем месте. Теперь оно и правда стало моим. Много-много лет спустя я узнала, что бабушка по закону действительно оформила тот кусочек земли на меня. И в конце концов, именно это помогло спасти всю бабушкину гору от застройки. Так постепенно мои дни обрели устойчивый, приятный ритм. Немного работы и немного свободного, уютного времени. Что до ведьминской учебы, то сначала она казалась мне совсем не такой, как я себе представляла. Но в этом тоже была новизна и своя прелесть. После ужина у нас как-то сами собой стали проходить настоящие уроки ведьминской науки. Похоже, главное условие для того, чтобы стать ведьмой, сводилось к одному — уметь решать самой. Например, однажды вечером было вот что. «Закрой глаза», — сказала мне бабушка. Я закрыла. «Представь свою любимую кружку. Ту самую». «Угу». Получилось представить ее ясно. Так, будто стоит только протянуть руку, и ты правда сможешь до нее дотронуться. «Что? Нет, не настолько». Хотя я каждый день видела эту кружку и давно к ней привыкла, воссоздать ее во всех подробностях у меня почему-то не получалось. А это возможно. Секрет в том, чтобы научиться ловить такое состояние утром, прямо перед пробуждением, когда сон и явь еще соприкасаются. С завтрашнего дня попробуй каждый раз замечать этот миг. И тренируйся видеть именно то, что сама решила увидеть. Сначала пусть это будет кружка или яблоко, что угодно. А когда начнет получаться, можно будет попытаться увидеть то, чего сейчас в реальности перед глазами нет. Например, что лежит в этой коробке. До этого, конечно, еще далеко, но запомни, самое важное — это воля. Желание увидеть или услышать должно исходить от тебя самой. Когда человек ничего не хочет видеть, а что-то все равно само лезет в глаза или уши, это опасно, неприятно и совсем не похоже на то, как должна вести себя настоящая ведьма. Я тут же подумала, но тогда что же это было с прапрабабушкой, у которой вдруг само собой возникло видение? А бабушка, словно угадав мои мысли, сказала: «В случае моей бабушки все было иначе. Поначалу она вовсе не была ведьмой, которая осознанно владеет своим даром. Поэтому, когда что-то такое внезапно являлось ей без всякой подготовки, это причиняло ей большие мучения. С настоящей, хорошо обученной ведьмой такого не бывает. Она видит то, что хочет увидеть, слышит то, что хочет услышать. А правильное желание, идущее в согласии с ходом вещей, становится светом и воплощается в жизнь». Это великая сила. Мне и правда казалось, что это великая сила. Только когда же я смогу ее обрести? И правда ли бабушка сама на такое способна? «Бабушка, а ты тоже так умеешь?» — невольно спросила я. Бабушка снова улыбнулась своей особенной ведьминской улыбкой. «Умею я это или нет, неважно. Я такими вещами не занимаюсь». Мне это не нужно.
У меня было чувство, будто меня слегка обманули в ожиданиях.
«Почему?»
— воскликнула я громче, чем собиралась.
«Ну?»
— сказала бабушка, чуть отведя взгляд в сторону и подбирая слова.
«Вот просыпаешься ты утром. Иногда еще темно, если сезон такой. А иногда, как сейчас, солнце уже встало и кругом совсем светло. Воздух ясный-ясный, холодноватый. И ты понимаешь, начался новый день. Потом ставишь воду греться, готовишь чай, выходишь в сад и смотришь, что там изменилось. Бывает, вдруг замечаешь, из рыхлой земли показался неожиданный росток, или где-то набухли бутоны, или новые зеленые листья блестят в утреннем свете. Сад меняется каждый день. Потом я работаю, и кроме таких дней мне ничего больше не нужно. Знание того, что изменится, лишает радости сюрприза. Поэтому мне это и не нужно.
Я бы не смогла так жить.
Почему?
Ну, я замялась. Разве это не очевидно? Почему бабушка вообще спрашивает о таком? Потому что мне же нужно ходить в школу, и потом...
Ты можешь остаться здесь навсегда, если хочешь. Я могу поговорить с мамой.
Бабушка сказала это мягко, почти ласково. Я растерялась. Мне это даже в голову не приходило. Жить здесь, с бабушкой, все время. Это как если бы путник, долго бредущий один по пустоши, наконец увидел маленький дом, зашел внутрь, а там его ждали тепло, еда, от которой поднимается пар, и, главное, любящая улыбка. А еще ему бы сказали: «Больше тебе не нужно никуда уходить». От таких слов у меня словно разом ушли все силы из тела. Я ведь все это время жила с мыслью, что однажды должна вернуться. Наверное, поэтому мое тело до сих пор находилось в состоянии боевой готовности. Но если я не вернусь, мама останется одна. Мне очень нравится жить с тобой, бабушка, но...
«Понятно», — сразу же твердо сказала бабушка. «Значит, тебе все-таки пригодится ведьминская подготовка». Она улыбнулась. Потом, много лет спустя, я не раз думала, почему же я тогда не выбрала остаться в том доме, который был для меня как единственное убежище посреди пустоши. Ведь я могла хотя бы сказать: «Дай мне немного подумать». Но я почему-то отказалась сразу, почти в панике. Мама была только предлогом. Думаю, бабушка это тоже понимала. Мое сердце как будто отказалось сложить оружие и войти в тихую мирную жизнь. Было ли это здоровой реакцией или чем-то глубоко искаженным, я не могла понять, даже став взрослой. Мне было немного стыдно, что я отказалась от бабушкиного предложения, и я, словно пытаясь примириться, спросила: «А ты у кого училась ведьминскому делу, бабушка?»
«У своей бабушки». Вместе с сестрой. Сестра была способнее меня. Ей все это нравилось, да и врожденного дара у нее было больше.
С бабушкиной сестрой я была немного знакома. Она каждый год присылала маме рождественскую открытку. В ней всегда находилось несколько слов и для меня. Вот, значит, и она тоже. И вдруг вся эта английская родня бабушки, которую я до сих пор представляла смутно, стало казаться мне гораздо ближе.
Сейчас сестра, можно сказать, почти сделала из этого профессию.
«А ты правда совсем не пользуешься этим в обычной жизни?»
Губы бабушки чуть тронула улыбка, и она посмотрела куда-то вдаль. «Ну, есть одна вещь, про которую я заранее знаю, когда она случится».
«Какая?»
«Секрет», — сказала бабушка и подмигнула.
«Ну вот, теперь мне еще сильнее хочется узнать. Но ты же сама говорила, что нет смысла заранее знать, что случится. Это другое? От того, что ты знаешь, когда это произойдет, есть какая-то польза?»
«Пожалуй. Хотя это и заставляет меня немного тревожиться».
«Интересно, что же это?»
«Со временем и ты узнаешь».
И действительно, через 2 года настал день, когда я узнала.